Стихи 27-30. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. Исплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Тут исполнилось слово Давидова: «Не предавай меня на поругание безумному» — Псалом 38, стих 9. Ибо воины поступали с ним достойно себя, как люди прямо безумные. Они одели его, как царя, в хламиду вместо порфиры, вместо скипетра дали ему трость, в венец терновый вместо царской диадемы, и в насмешку над ним кланялись ему. Смотри, как все виды поношения привели в действие. Лицо опозорили заплеванием, голову венцом, руку тростью, все тело хламидою, уши хульными словами. Но хотя они и в поругании Христу делали все, что не делали, несмотря на то, ты разумеешь и так, что все это со стороны самого Иисуса совершаемо было знаменательно. Так багряная хламида означала обогренную кровью и убийственную природу нашу, которую Он восприял и осветил, облегшись в нее. Терновый венец означал проистекшие из житейских попечений грехи, которые Христос потребляет своим божеством. Глава означает божество Его. Трость есть образ нашей тленной и немощной плоти, которую восприял Господь. Как и Давид говорит: «Десница Господня высока» — Псалом 117, стих 16. «А тем, что принял хуление во уши свои, Господь избавил нас от змеиного шептания, вошедшего через уши Евы». Стихи 31-32. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его». Первые три евангелиста говорят, что Симон нес крест Иисусов, а Иоанн повествует, что его нес сам Господь. Поэтому надобно признать, что было и то, и другое. Сначала сам Иисус нес крест свой, когда никто не хотел понести его, а потом на пути нашли Симона и на него возложили крест. Ты же возьми во внимание еще вот что. Симон значит послушание. Итак, кто имеет послушание, тот несет крест Христов. Киринея, как город Пентапольский, означает пять чувств, долженствующих нести крест. Стихи 33-37. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребии, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Лобное место называлось так потому, как говорят по преданию отцы, что тут погребен был Адам. Это значит, что как в Адаме все мы умерли, так во Христе нам должно жить. Далее, не смущайся тем, что от евангелистов слышишь разные, что по словам сего Матфея поднесли Господу уксус с желчью, по сказанию Марка вино со смирною, а по свидетельству Иоанна — уксус с желчью и исопом. Разными делаемо было разное, как обыкновенно бывает в беспорядочной толпе, где всякий делает свое. Поэтому надо бы надумать, что один принес вино, другой — уксус с желчью. Много родов смерти, но Христос умирает на кресте, чтобы и древо осветить, через которое мы подверглись проклятию, и благословить все. И небесное, означаемое верхней частью креста, и подземное, означаемое подножьем, и пределы земли, как восточный, так и западный, знаменуемые поперечными частями креста, а вместе и для того, чтобы, распростерши руки, призвать и собрать расточенных чад Божьих. Воины делят одежды его, как человека бедного и ничего более не имеющего. Что другой евангелист называет титлом, то у Матфея называется виною, ибо враги в оправдании свое надписали над ним, за что распят. Именно, что он распят как царь иудейский, то есть как похититель царства иудейского и мятежник. Таким образом, слово «царь» надписали они для оклеветания, но, несмотря на то, свидетельство это верно, как свидетельство, представленное врагами. Господь действительно есть царь, который для того именно и пришел, чтобы спасти иудеев. Поскольку же плотские иудеи не восхотели иметь его царем над собою, то он соделывается царем духовных иудеев, то есть исповедующих, ибо иудей значит исповедующий. Стихи 38-44. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Для оболгания Христа распинают с ним двух разбойников, чтобы и он признан был за такого же беззаконника, как те. Но они были образом двух народов, иудейского и языческого, так как оба эти народа были равно беззаконны и вместе поносили Христа, подобно как и разбойники. Сначала оба поносили его, но потом один из них познал его и исповедал царем, почему и сказал: «Помяни меня, Господи, в царстве Твоем». Так и языческий народ исповедал Христа. Другой же разбойник, образ иудейского народа, продолжал хулить. Дьявол понуждал многих говорить: «Если ты Сын Божий, сойди с креста», с той целью, чтобы через это заставить его сойти с креста и чтобы разрушить дело всеобщего спасения крестом. Но Христос и есть Сын Божий, и не внял врагу, чтобы и ты знал, что не должно слушаться ухищрений дьявола, но должно творить добро, хотя бы люди и стали думать о тебе худо. Стихи 45-49. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахфани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Бывшая тогда тьма произошла не по естественному порядку, как, например, бывает она вследствие естественного затмения солнца. В 14-й день луны никогда не бывает затмения, а бывают затмения обыкновенно при рождении луны. Но во время распятия Христа был 14-й день луны, потому что тогда совершалась Пасха. Следовательно, тьма была неестественная. Притом тьма эта была во всем мире, а не в одной стране, чтобы явно было, что тварь соболезнует страданию Творца и что свет от иудеев отступил. Те же иудеи, которые требовали знамени с неба, пусть увидят теперь солнце помраченное. Далее, Поскольку человек создан был в шестой день, а вкусил от древа в шестой час, ибо это час едения, то Господь, воссоздавая человека и врачуя его падение, пригвождается к древу в шестой день и в шестой же час. Пророческое изречение «Или, Или» произносит на еврейском языке с той целью, чтобы показать, что он не противник ветхозаветного Писания. «А для чего ты меня оставил?» — сказал в значении того, что он истинный человек, а не призрачный. Ибо человек, будучи животолюбив, естественно, хочет пожить. Поэтому, как в том случае, когда скорбел и тосковал, он показывал себе естественно свойственную нам боязнь смерти, так теперь, когда говорит «для чего ты меня оставил», обнаруживает в себе естественную любовь к жизни. Ибо он был истинный человек и подобен нам во всем, кроме греха. Впрочем, некоторые понимали так, что Спаситель, принимая на себя лицо иудеев, выражает здесь следующее. «По что ты, Отче, оставил народ иудейский, чтобы он впал в такой тяжкий грех и подвергся погибели?» Между тем, люди из простого народа, будучи невежественны и незнакомы с пророчествами, не поняли сего воззвания, а думали, что Христос зовет Илию. Не все иудеи знали пророчество, подобно как ныне не все христиане знают Евангелие. А уксусом поили его для того, чтобы он скорее умер, прежде нежели придет Илия спасти его. Почему некоторые говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». То есть не ускоряй смерти его, узнаем, поможет ли ему Илия. Стихи 50-53. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Иисус взывает громким голосом, чтобы мы вразумели, что когда Он говорил «имею власть отдать жизнь мою», то говорил истину. Вот, Он действительно со властью отдает душу свою. Какое же это было воззвание? Такое: «Отче, в руцы Твои предаю дух мой», потому что он испустил дух не по принуждению, а добровольно. Как это показывает слово «предаю»? Этим словом означается также, что он опять примет душу свою, поскольку то, что дается на время, обыкновенно возвращается назад. Благодарение Господу, что со времени смерти Его и поручения Духа Его в руки Отца и души святых вследствие того предаются в руки Божии, а не в темнице адовой, как прежде. Так что смерть Христова сделалась для нас освящением. Для этого-то и смерть призывается громким голосом, а иначе, если бы она не была призвана, она и не могла бы приступить. Церковная завеса была полотном, повешенным посреди храма и отделявшим внутреннее от внешнего, как некоторая стена. И что она раздирается, через это Бог показал, что храм доселе недоступный для народа и им невиденный, которого внутренность закрываема была завесою, будет в таком унижении и презрении, что всякий может входить в него и рассматривать его. Иные представляют на это и другие причины. Так говорят, что раздираемая завеса означала упразднение буквы законной, причем должно раскрыться все законное, что прежде закрывалось буквою, как некоторую завесою, а все прежде неясное и загадочное должно объясниться теперь, исполнившись на Христе. Можно сказать и то, что как иудеи имели обычай раздирать одежды в случае богохульства, так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти Господа, разрывал одежду свою, то есть завесу. Можно было бы представить еще и другие объяснения, но довольны и представленных. Далее, стихии тогда поколебались как во свидетельство того, что страждущий есть Творец, так и в знак того, что наступает изменение в делах, ибо в Писании землетрясение указывает обыкновенно на изменение в делах. Так совершалось тогда перенесение смотрения Божия от иудеев к язычникам. Тогда и камни, то есть каменные сердца язычников, расторглись и приняли семя истины, Слова Христова, и, умерщвленные грехами, восстали и вошли во святый град, в Вышний Иерусалим, и явились многим ходящим широким путем, и соделались для них образом доброй жизни и обращения. Ибо когда кто видит, что известный человек сначала был умерщвлен страстями, а потом обратился и вошел во святый небесный град, то ты сам обыкновенно подражает ему и обращается. Впрочем, такое толкование слишком уж изысканно. Ты же знай следующее. Воскресение мертвых, бывшее при крестной смерти Господа, давало знать об освобождении тех душ, которые находились в аде. Воскресшие тогда явились многим, чтобы сие происшествие не показалось мечтою, а воскресли они, собственно, ради знамени. И явно, что опять умерли. Впрочем, некоторые думают, что они воскресли по воскресении Христа и в другой раз уже не умирали, но я не знаю, должен ли это принимать. Стихи 54-56. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: „Воистину он был Сын Божий“. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых». Сотник, хотя был язычник, однако, увидев знамение, уверовал вместе с теми, кто был при нем. Напротив, иудеи, слушавшие законы пророков, остаются неверными. Вот каково злонечестие. Означенный сотник принял впоследствии даже мученическую смерть за Христа. Что касается дожен, зрительниц происшествия, то этот осужденный и сострадательнейший пол наслаждается созерцанием благ прежде всех. И ученики разбегаются, а жены стояли, смотря на страждущего Господа. Марию, матерью Иакова и Иосии, евангелист называет Богородицу, поскольку Иаков и Иосия были дети Иосифа от первой его жены. А как Богородица называлась женой Иосифа, то по праву называется и матерью, то есть мачехою детей его. Матерь сынов Зеведеевых называлась Соломеей, о которой говорят, что и она была дочь Иосифа. Стихи 57-61. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Прежде Иосиф скрывался, а теперь дерзает на великое дело, решившись положить душу свою за тело Учителя и вступить в борьбу со всеми иудеями, взяв тело Иисуса. Пилат дает ему тело как великий дар, потому что тело Христа, которого умертвили как мятежника, долженствовало быть брошенным без погребения. Впрочем, Иосиф, как человек богатый, может быть, и денег дал Пилату. Получив таким образом тело, он погребает его с честью, полагает в новом гробу, в котором никогда никто не был полагаем. И это было по особенному устроению Божию, чтобы по воскресении Господа не сказали, что вместо его воскрес другой мертвец, погребенный там прежде его. Вот почему был новый гроб. Между тем Мария Магдалина и другая Мария, то есть Богородица, высшая, названная матерью Иакова и Иосии, и матерь сынов Зеведеевых, все три сидели на супротив гроба, выжидая минуты, когда утихнет ярость врагов, чтобы идти объять тело и помазать его миром. Стихи 62-66. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Субботу не называют субботой, а говорит день, который следует за пятницу, потому что, судя по злобе иудеев, это и не была суббота. Закон повелевал, чтобы в день субботы никто не двинулся с места своего. Между тем беззаконные иудеи собираются к иноплеменнику Пилату вместо законного собрания. Но если они злобою были подвигнуты прийти к Пилату и просить охранять гроб, однако это было по Божию устроению, чтобы воскресение совершилось при засвидетельствовании сего врагами, и тогда как гроб был запечатан истерегом. Достойно исследования то, откуда иудеи знали, когда говорили, что воскреснет в 3-й день. Господь нигде не говорил об этом ясно и прямо. Поэтому надобно думать, что они узнали это из прообразования Ионы. Ибо Христос говорил: «Как Иона был в чреве кита 3 дня, так и я в чреве земли». Или сих слов его: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Прежде они этого не поняли, а думали, что он так говорит о храме иудейском, и ставили ему это в вину. Но теперь поняли, что он храмом называл свое тело, и уже опасаются, и называют его обманщиком, не оставляя своей злобы даже и после смерти его.